Эва. Весь день было много работы. Несложной, рутинной, не то чтобы утомительной, но все равно выматывающей. Человеческой, слишком человеческой, как смеялась в таких случаях она сама. К 8 вечера Эва чувствовала себя не просто выжатым лимоном, а туго с горкой, набитым выжатыми лимонами помойным ведром. Вывела это ведро на прогулку до любимой кофейни с летней верандой. Но там не оказалось свободных мест. И в соседней та же беда. Вроде не пятница и не суббота. Самый обычный вторник. Завтра всем на работу, а в кофейнях аншлаг. С другой стороны, на то и дано людям лето, чтобы забивать на здравый смысл. В третьей по счету кофейне для Эвы наконец-то нашелся свободный стол. Скорее всего, потому что время приближалось к 9:30, и гуляющие начали понемногу расходиться по домам. Выпила там кофе с ледяной газировкой, выкурила 2 сигареты, потыкалась в телефон. Сама толком не зная, что именно хочет найти в интернете. Пожалуй, что ничего. Зато, наконец, разобрала скопившуюся за день нерабочую почту. Написала короткое бодрое письмо загрустившей подружке и еще одно младшей сестре. Отклонила 2 дружеских предложения встретиться и пропустить по стаканчику. Одно, не задумываясь, второе с легким сожалением. Красивый мужик этот Виктор. И даже на удивление не глупый. Но Эва вполне ясно понимала, что в его глазах она просто умеренно страшная баба, близкое знакомство с которой в перспективе может оказаться довольно полезным. Так что и черт бы с ним. Иногда способность видеть людей насквозь — сущее наказание. Впрочем, пусть лучше будет. С ней иногда тяжело, но без нее совсем трындец. От всей этой условно-дружеской переписки настроение не то чтобы окончательно испортилось, но, скажем так, не поднялось. Почти полуторачасовая прогулка по городу с плеером и стакан холодного капучино, взбитого в миксере, как молочный коктейль далекого детства, по идее, должны были исправить положение. Но почему-то не исправили. Эва по-прежнему чувствовала себя усталым пожилым бурдюком, причем не с вином, а, к примеру, с прокисшим кефиром. К тому же отчетливо наполовину пустым. «Ладно, ничего. Жизнь по-прежнему удивительна и прекрасна», — напомнила себе она. «Просто иногда у меня бывает вот такое удивительное настроение, и это тоже зачем-нибудь нужно. Например, для разнообразия. Других разумных объяснений, честно говоря, нет». Уже возле дома Эва подумала, а может пойти сейчас на бок что? Поискать чудесное кафе, куда меня заманили галлюцинации. Тип с подпаленной бровью и буйно помешанной тенью обещал, что я смогу туда вернуться, когда захочу. Вот и проверю. Будет здорово, если окажется, что он не мерещился и не врал. Развернулась было, но почти сразу остановилась. Нет, не сейчас. Сначала приведи себя в хорошую форму, а потом уже облизывайся на чудеса. С унылыми дурами они не случаются. А даже если случаются, тем хуже для всех. Никто особо не обрадуется, если вместо давешней отличной тетки, настоящей храброй и веселой Эвы, в гости заявится какой-то смурной бурдюк и с порога потребует супа и утешений. Стать первым в мире человеком, в котором разочаровались его собственные галлюцинации, безусловно, выдающееся достижение. Но не всех вершин непременно следует достигать. Дома заварила чай с мятой, которую не любила, но ценила за снотворный эффект, и железной рукой отправила себя спать. Плохие дни выдаются нечасто, следовательно, завтрашнее будет вполне ничего, думала Эва, лежа под тонким одеялом и глядя в распахнутое настежь окно, за которым сияла прозрачная июньская бирюзовая тьма полночного неба. С таким небом особо не забалуешь, в смысле, захочешь — не пропадешь. Сама не заметила, как задремала. Но почти сразу проснулась. Не от чужого прикосновения, а заранее, за миг до него. Потом на плечо легла чья-то рука, и Эва подскочила с возмущенным воплем. «Тут же 5-й этаж!» Как будто само напоминание об этом факте должно было отменить присутствие в ее спальне посторонних людей. «Этаж вообще не проблема», — откликнулся голос из темноты. Эва узнала голос и сразу расслабилась. «Наваждение есть наваждение, что с него взять?» Ходит, где вздумается, мерещится, когда и кому пожелает. Тем более, что вот прямо сейчас оно вообще, скорее всего, страшный сон. Не зря же в темноте мерцает. Особенно руки, как садовые лампы на солнечных батареях. На самом деле жуткое зрелище. Но все равно красота. «Извините меня», — сказал наваждение. «Я обычно не настолько хамло. Присниться без спроса могу, но наяву, в чужие дома среди ночи стараюсь не вламываться». Просто вот прямо сейчас оказался в безвыходном положении. У меня человек умирает. На самом деле, не у меня лично, а просто в городе, на набережной. Этому человеку умирать нельзя. Ладно, неважно. Можно, нельзя. Он все равно уже умирает, нас не спросив. И я ничего не могу с этим сделать. Я вообще не властен над смертью. Только над жизнью. Да и над ней от случая к случаю. Ну, над смертью вообще никогда. А он хоть и дышит пока, но уже находится по ту сторону, где я ничего не решаю. Надо хотя бы хорошо его проводить. А я и этого не умею. Зато вы умеете. Пойдемте со мной, пожалуйста. Очень надо. Причем всем сразу. Ему, мне, вам, этому городу и его изнанке. Ей, собственно, больше всех. С точки зрения только что разбуженного человека, его слова звучали как горячечный бред. Куда идти, господи? Кто у него там умирает? Зачем? Откуда взялась какая-то изнанка? И самое главное, при чем тут я? Чем больше я говорю, тем хуже получается. Сам бы себя сейчас нахрен послал. Вздохнул он. Давайте вы просто пойдете со мной. А зачем это было нужно, я вам потом спокойно, по-человечески объясню. Так можно? Нельзя, твердо сказала Эва. Но при этом вскочила, как миленькая, и принялась натягивать джинсы. Человек соткан из противоречий. Интересно, каким местом думал тот, кто нас из них ткал? Эвин гость вдруг отвесил себе звонкую оплеуху, рявкнул «Соберись!» и яростно встряхнул головой, словно рассчитывал таким образом вернуть на место какую-то важную мозговую деталь. «Надо же, совершенно как настоящий!» — невольно умилилась Эва. «Точно такой же дурацкий дурак, какими иногда бываем мы все». «А, ради бога, простите», — сказал он Эве. «Я ненарочно выеживаюсь, чтобы вас впечатлить. Просто, сами видите, здорово не в себе. Чуть не развоплотился к чертям собачьим. Когда такое творится, велик соблазн расползтись по всему городу ночным туманом, которому ни до чего на свете нет дела. А мне сейчас расползаться никак нельзя. Ситуация такая особенная. Увидите, сами поймете. Давайте-ка руку. И ничего не бойтесь. Ну или ладно, бойтесь на здоровье, если иначе не выйдет. Чужой страх мне до лампочки. Все равно, куда следует, вас приведу». Однако вместо того, чтобы бояться, когда знакомые очертания спальни внезапно исчезли, и все окутала темнота, совсем не июньской, а какой-нибудь зимней ночи, Эва думала только о том, что не успела сменить футболку, в которой спала, на какую-нибудь хотя бы условно приличную. И лифчик не надела. Ай, хороша. «Все-таки сущее удовольствие иметь с вами дело», — сказал Эвин спутник. Светиться он, слава богу, уже перестал и вообще выглядел вполне обыденно. По крайней мере, без зимнего пальто до пят, темных очков и тени на шее. «Я бы на вашем месте чокнулся, если бы ко мне вот такое, не пойми что, среди ночи вломилось аж на пятый этаж и вытащило неведомо куда, бормоча невнятное объяснение. А вы...» «А я еще в позапрошлый раз чокнулась», — пожала плечами Эва. «Вернее, в позапозапрошлый. В общем, когда у вас глаза адским пламенем полыхнули, тогда последних остатков ума и лишилась. Раз и навсегда. Просто я довольно спокойная сумасшедшая, совершенно не буйная. Краса и гордость нашего дурдома — единственное утешение санитаров. Всем пример». Тем временем густая зимняя тьма не то чтобы рассеялась окончательно, но озарилась светом редких уличных фонарей, далеких разноцветных огней и их зыбких отражений в текущей речной воде. Эва огляделась по сторонам и поняла, что они идут по набережной Нярис, от зеленого моста к мосту короля Миндаугаса. Собственно, уже почти пришли. Впереди справа темнеет здание библиотеки Академии наук, а слева, на другом берегу, сияют какие-то истошно синие огни, такие яркие, что смотреть невозможно. То ли офис Вильнюс Энергии так разукрасили, не дожидаясь Рождества, то ли соседний с ним дом. Ладно, неважно. Какое мне дело до этих дурацких огней? «Пришли», — сказал ее спутник так тихо, что, может, и не сказал, а просто подумал. Но остановился и отпустил Эвину руку. Эва растерянно огляделась по сторонам. «Что значит «пришли»? С одной стороны река, с другой пустая скамейка. А, вот оно что. Не на скамейке, за ней». Только что на набережной было темно, даже слишком темно для светлой июньской ночи, словно редкие фонари излучали дополнительную темноту. Но когда Эва склонилась над умирающим, Синий свет, исходящий от здания за рекой, стал так ярок, что она разглядела не только его изможденное, но все равно ослепительно красивое, таких вообще не бывает, лицо. Крошечную царапину от бритвы на гладком подбородке, седую прядь в темных, давно не стриженных волосах, а даже рисунок на его тонкой куртке, хотя обычно такой и при солнечном свете в глаза не бросается. На черном фоне черные завитки. «Черным по черному», — отчетливо сказал умирающий, проследив за ее взглядом, и добавил, «для тебя наряжался, чтобы тебе понравиться. Ты лучше всех в мире». Так и знал. Если не соглашаться, на что попало, рано или поздно за мной придешь ты. И улыбнулся, так безмятежно и утешительно, словно это он пришел ее провожать. На этот раз Эве не пришлось концентрироваться на своих ощущениях. Скорее уж сдерживать их по мере сил, чтобы не затопили, не накрыли с головой, не унесли в такие дали, куда людям соваться не следует, даже мысленно, даже в воображение, даже смотреть в ту сторону лучше не надо. Хотя иногда, оказывается, невозможно туда не смотреть. Впрочем, какое там сдерживать? Проще было бы удержать на месте сметающий все на своем пути ураган. Вместо обычного, умеренного, вполне контролируемого зуда в макушке сейчас раздавался звон, ослепительно яркий, как свет в голове, в руках, во всем теле, за его пределами, словно Эва стала огромным колоколом, и весь остальной мир тоже стал колоколом. И звенел, и сиял, и снова звенел. В этом звоне не осталось места ни словам, ни мыслям, ни самой Эве, ни тем более смерти. Откуда бы ей тут взяться? Какая вообще может быть смерть? Умирающий человек больше не умирал. Впрочем, человеком он тоже не был. Только звоном, как сама Эва, как вообще все здесь и сейчас. Они оба не люди. Ни духи, ни боги, ни живые, ни мертвые. Всего лишь два колокольных звона. Два быстрых потока. Две грохочущие волны. Две звезды. Два новорожденных гибнущих вечных мира. Сидели, обнявшись. Звучали, переплетаясь звуками, на звенящем речном берегу, летели над звенящей водой к звенящему небу. Это было так прекрасно, что Эва хотела заплакать, но не могла. Звон не плачет, он только разносится над окрестностями, над темной текущей водой, такой глубокой, такой сияющей, ослепительно синий, прельстительный, как ласковый голос, зовущий с тайных заветных горных небес. «Дети! Идите домой. Иди домой», — сказала Эва не своим, а этим чужим, отовсюду льющимся голосом. И сразу осталась одна. В подобных случаях говорят «одна-одинешенька во всем мире». Но это не так, потому что никакого всего мира не было. Без всего мира она осталась. Вот настолько одна. Мир вернулся к Эве в виде глотка. Холодного, обжигающего, горького и одновременно сладкого — как, собственно, и положено миру. Такое он и есть. А вслед за глотком появилось все остальное. Прозрачная темнота летней ночи, теплый воздух, остро пахнущий водой, и сама вода, то есть река, и разноцветные городские огни за рекой, и земля под ногами, и под задницей, кажется, тоже земля. Такая восхитительно твердая и надежная, что хоть не вставай с нее больше вообще никогда. В любой непонятной ситуации наливай. «Отличное рабочее правило, даже жалко, что не сам его придумал», — сказал кто-то рядом, пока просто голос в темноте. Хороший голос, явно мужской, приятный слуху и смутно знакомый. Или даже не смутно? Ладно, — устало подумала Эва. «С этим потом разберемся. Все потом». «Вы нереально круты», — произнес все тот же голос. Эва пока не была готова согласиться с этим утверждением. Крутой она себя сейчас совсем не чувствовала. Зато живой вполне. Нет ничего на свете лучше этого ощущения, даже если быть живой означает сидеть на сырой земле практически под мостом. Ладно, не будем драматизировать, просто на набережной, неподалеку от моста короля Мендаугаса. Зато глубокой ночью, в старой мятой пижамной футболке, без лифчика и как-то пока не очень понятно с кем. Но, по крайней мере, голос у непонятно кого хороший. И комплименты, говорит. И выпивка у него что надо, при условии, что не приснилась, не пригрезилась, а объективно была. Что это такое прекрасное было? — спросила Эва, удивляясь тому, какой это, оказывается, тяжкий труд произносить вслух звуки, складывающиеся в слова. «Вам виднее, что это было. Я пока понимаю одно. Вы устроили этому бедняге такие грандиозные проводы, что он весь целиком отсюда домой ушел. Это лучшее, что могло с ним случиться. И со всеми нами за компанию. Я очень хотел именно такого исхода, но совершенно на него не рассчитывал. А у вас получилось. Причем так легко, словно... Вообще-то я про выпивку спрашивала», — перебила его Эва. «Впрочем, неважно, что это было. Если у вас есть еще...» «Есть, конечно». Почти невидимый в темноте человек протянул ей маленькую стеклянную бутылку с отвинчивающейся пробкой. Эва наконец-то вспомнила, кто он такой, и как пришел за ней сегодня ночью, вломился в спальню по-свойски на правах любимой галлюцинации, и как-то привел сюда. В общем, правильно сделал. Хотя понять, что, собственно, тут случилось и чем дело в итоге кончилось, надежда невелика. «Я сам толком не знаю, что в этой бутылке и откуда она вообще взялась», призналась любимая галлюцинация. «Некоторые вещи появляются у меня в карманах просто потому, что позарез нужны. Немедленно. Вот прямо сейчас. Впрочем, далеко не все непременно там появляется. Некоторые ничуть не менее нужные вещи приходится добывать другими способами, иногда тяжким трудом, ну или вообще без них обходиться. И мне до сих пор не удалось выявить закономерность. Я имею в виду понять, в каких случаях необходимое образуется в моих карманах самостоятельно, а в каких нет». «Это похоже на какой-то ликер», — сказала Эва, распробовав горьковато-сладкий, приятно согревающий горло напиток. «Даже скорее домашняя наливка. Этикетки, сами видите, нет. Ну и вкус такой эксклюзивный. В смысле, слишком уж задушевный для массового производства. В общем, мой вердикт — самодельная абрикосовая наливка с добавлением спирта и чего-то еще. Сами попробуйте. Может, поймете, что там за состав». «Это вряд ли. Я совсем не эксперт по спиртным напиткам. Просто скромный любитель, зато большой». В подтверждение своих слов он отобрал у Эвы бутылку и одним глотком выдал добрую половину. Впрочем, бутылка, правда, была совсем маленькая. Граммов на 300 максимум. Сказал: «За вас и за этого парня, и за его легкий путь». «Я только сейчас поняла, на кого он похож», — заметила Эва. «У хозяйки конторы, где я работаю, вот точно такой же красивый муж. Я его только один раз видела, 4 года назад, но запомнила навсегда. Он художник, вроде даже хороший, хотя я, конечно, не великий знаток. Ай, да какая разница? Зачем вам знать всякую чушь о моей начальнице и кто на кого похож? Лучше объясните, куда он подевался? Просто исчез, и все? И скорую вызывать не надо?»
«Только скорой помощи нам сейчас не хватало. Что им тут делать?
Ничего не осталось. Некому скоро помогать». «Никогда раньше такого не видела. Как бы хорошо человек не ушел, но тело-то остается. До сих пор всегда оставалось. И живым с ним до хрена возни. Слушайте, а он вообще был?»
«А как бы вам самой хотелось? Чтобы был он и все остальное, что потом с ним и с вами случилось. Или чтобы оказался просто удивительным, очень ярким и достоверным, но все-таки сном.
Я бы хотела знать правду, как есть». В ответ на это Эвин... Да кто он вообще? Друг? Приятель? Знакомый? Подельник? Собутыльник? Или все-таки просто регулярно повторяющаяся галлюцинация? Одобрительно ухмыльнулся.
«Хороший выбор. Ладно, будет вам правда, раз так».
Протянул руку куда-то в темноту, некоторое время там шарил, и вдруг стремительно развернулся и вытер пальцы Эвиной футболкой, как полотенцем. Она даже моргнуть не успела, не то что уклониться или как-то еще ему помешать. На белой ткани остались темные пятна и полосы.
«Не серчайте», — сказал он. «Это не грязь. Это правда, которую вы выбрали знать. Его кровь. Вы же нож у него в животе видели?»
Эва отрицательно помотала головой, но тут же неохотно добавила: «Ничего, кроме лица, толком не разглядела. Но все равно откуда-то знаю, что нож был».
«Был. А кровь, которая вытекла из раны, осталась на земле. Сомневаюсь, что она легко отстирается, и вряд ли вы сможете сочинить маломальски удовлетворительное объяснение, откуда взялась кровь на вашей одежде. Это лучшее, что я могу для вас сделать вот прямо сейчас. Но потом обязательно что-нибудь еще придумаю. Сам понимаю, что просто испачкать одежду недостаточно для выражения благодарности, особенно когда она столь велика.
«Лучше не надо», — вздохнула Эва. «Остановитесь, пожалуйста, на достигнутом».
«Надеюсь, вы шутите», — укоризненно сказал он и добавил угрожающе и одновременно так ласково, что черт бы с ними, с угрозами. «Потому что я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Это исключено».
«Ладно», — сказала Эва, — «тогда проводите меня домой и посидите со мной, пожалуйста, пока не усну. Мне сейчас страшно оставаться одной».
«Еще бы не страшно», — горячо согласилось ее наваждение. «На вашем месте я бы уже в обмороке лежал. Собственно, и лежал в свое время. Все обмороки были мои. И со мной тоже сидели рядом. И сказки рассказывали, чтобы отвлекся от невыразимого ужаса, который, как выяснилось, я сам и есть. А от себя никуда не деться. Я вам тоже что-нибудь интересное расскажу. Про девочку-девочку и гроб на колесиках, знаете? А про черную руку? А про красное пианино? Отличная история. Мороз по коже. К утру посидеете и начнете заикаться. Но для начала придется подняться. Сидя на земле, далеко не уйдешь. Давайте руку. Вот так». Пока Эва пыталась устоять на ногах, с ужасом оглядывая окрестности с высоты своего, как казалось сейчас с непривычки, гигантского роста, он добавил: «Все-таки ужасно обидно, что я не могу с вами познакомиться. Так не вовремя сжег все свои дурацкие имена, но сделанного не воротишь. Придется вам со мной, так и не познакомившись, анонимно дружить».
«Неужели правда собственного имени не помните?» — спросила Эва.
«Конечно, не помню. Зачем бы мне помнить то, чего нет?»